Мы будем продолжать и уже оканчивать сегодня разбор книги «Исход», глав, касающихся устройства скинии. И сегодня поговорим, братья, о святом святых, о ковчеге. Это единственный предмет в святом святых. Ну и со вчерашнего дня мы говорили, вот у нас о завесе еще оставалось. Что можно еще добавить, что мы вчера говорили? Что само Писание говорит о завесе, что оно символизирует в книге послания евреям? Плоть Иисуса Христа, Господа нашего, да? Смерть Его, когда она разорвалась, в момент смерти Его на Голгофе, открылся свободный доступ в присутствие Бога, то есть для общения с Богом. Смерть Иисуса Христа, искупительное дело, которое Он совершил, находясь и живя здесь в плоти, в теле, открыли свободный доступ к Господу. Я думаю, что нет. Мысль такая есть в Писании, но этот образ он об этом не говорит. Ну, со всех сторон. Потому что и материал, с которого сделан, и само. Да. Брат, продолжай рассуждать. Хорошо, братья. Еще что, ну, к тому, что уже было сказано вчера и сегодня, я единственное добавлю. Не из библейских источников, а из, ну, исторических, еврейских, да. Это толщина скинии, ну, в разных, по-разному указывается. Я читал, что 20 сантиметров она была. Братья говорят, что где-то читали, что ладонь. Вот. Толщина вот этой завесы. Вот. То есть она была не маленькая. Да. Ну, весон трех различных цветов. Ткань-то одна, но разного цвета. Да. Ее вязали, связывали как-то. И такой факт, ее каждый год перевязывали заново. Вот. Но это не библейский источник. Не знаю. Да. Может быть, когда священник входил, не знаю, когда первосвященник. В скинии. Вот. Но это не то, что такое достоверное, это историческое. То, что до нас дошло. Вот. Братья, давайте о ковчеге теперь говорить. Можно открыть страничку, где ковчег. Изображение, опять же, примерное, как и все другие. То есть это то, что до нас не дошло. Вот. Точно. Поэтому. А если воссоздать, размеры указаны в Писании точно. Вот. Высота 1.5 локтя, ширина, я не помню какая. 2 или 2.5 где-то. Вот. 2.5 локтя, да? Высота 1.5, я запомнил. Значит, ковчег, братья, нам надо вот здесь что различать? Несколько частей. Вообще, непосредственно ковчегом называлась вот этот вот, ну, назовем словом ящик, обложенный золотом с двух сторон. Снаружи и снутри. А крышка ковчега, она упоминается отдельно. И при указании, как ее делать, и при описании, как она изготавливалась. Вот. И на крышке закреплялось, были два херувима, которые были повернуты лицами друг к другу, лица их были опущены, и крылья их почти соприкасались. И над крыльями херувимов было место откровения Божьего, место Божьего присутствия, место, где Бог открывался. Сказано там, это место, где я буду открываться тебе и говорить к тебе. И какое отличие, если ковчег сделан из дерева сетим и обложен с двух сторон, внутренней и снаружи, золотом, то крышка, она полностью сделана из золота, полностью. Вот. Вес нет. Ну, в принципе, можно посчитать, зная размеры, зная физические свойства. Вот. Сказано, что шесты должны быть, пока шел народ по пустыне, стыни все время должны были во всех предметах быть шесты. Это значит в любой момент быть готовыми передвигаться, повиноваться Божьему Слову, Божьему призыву. Вот. Дальше, братья, название ковчега. Можно следующую страничку. В разных местах по-разному называется. И называется ковчег завета. Потому что ковчег — это был символ связи Бога со своим народом, символ присутствия Бога со своим народом. Вот, ковчег завета. Называли ковчегом откровения. Почему? Потому что там лежали скрижали с заповедью, данные народу, откровение народу, ковчег откровения. Да, и ковчег откровения, над ним открывался Господь. И еще, вот нам надо различать, я сказал, сам ковчег и его крышку. Следующая страничка об этом говорит. Ну, в разных переводах называется по-разному. Я так посмотрел и, в принципе, и читал, и пересмотрел еще раз в немецком, в английском языках. В немецком языке написано, крышка называется словом «Gnadenstuhl». А в английском... Ну, смысл — престол милости. Престол благодати. Да, да, да. Да, а на древнецерковнославянском умилостивило стоит слово. Вот. А у нас просто крышка написана. Вот. Я не знаю, почему так. Вот. И Лютер, когда переводил, он очень долго вот, ну, думал над этим местом, я так читал, остановился он. И написал вот примерно так: престол благодати и милости. И эта мысль, она в принципе присутствует вот в том месте. Почему? Почему? Потому что, ну вот давайте разберемся. Если престол, да, и в самом деле над крышкой престол Божий. Если Господь является сидящий на херувимах, как он открывается в Ветхом Завете, что он сидит на херувимах, вот, то ковчег, получается, это основание или подножие престола. Вот. А крышка, на которой херувимы, это уже непосредственно, ну, сам престол милости и благодати. Нет, нет, это монета, на которой изображен ковчег. Тут трудно рассмотреть. Видите, там здание, ну, это храм уже. А там ковчег изображен. Это монета времен Ирода, по-моему. Да, 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 да. Да, это просто монета с изображением ковчега. И, братья, какое здесь значение? Ну вот, давайте вспомним такое место. 88-й псалом, 15-й стих. «Правосудие и правота — основание престола твоего. Милость и истина предходят перед лицом твоим». Основание престола — ковчег, правосудие и правота. Там закон содержится, там откровение, там как бы принципы правоты и правосудия. Это основание престола. И милость и истина предходят перед лицом твоим. А крышка — это престол милости. И интересный такой факт, вот внизу написано, что если бы, стоя во дворе, провести вот эту линию, проходящую от медного жертвенника, да, к ковчегу, то получится, мы сможем увидеть Господа над крышкой, через огонь, который горит на жертвеннике, да, и сгорает там жертва. Вот. Вот как все связано. На одном уровне. Через горящего на ней Агнца. Вот. Ну и дальше вот эту мысль можно перелистнуть. Выражает один из толкователей Макинтош. Ковчег и крышка умилостивления, вместе взятые, составляющие одно целое, являются для нас поразительным прообразом Христа, как его самого, так и дела его. Жизнью своей возвеличив и прославив закон, это вот ковчег, да, и то, что в нем содержится, Христос смертью своей сделался жертвой умилостивления или умилостивилом для каждого верующего. Римлянам 3:25. Милосердие Божие могло покоиться лишь на основании полного правосудия. Благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Римлянам 5:21. Да, да, да. Ну, вот это вот церковно-славянское. Видно, может быть, переводчик это добавил. Может быть, в немецком или в английском языке похожее какое-то слово есть. Он им пользовался. Единственное место, на котором могут встретиться Бог и человек, это место, где благодать и правосудие согласуются. Ковчег. Но только на кресте милость и истина встретились, и правда и мир облобызались. Опять тот же самый принцип. Нам везде в скинии искать Христа и видеть Христа. Помните, на этом месте исход 25 глава, где указывается, как надо сделать ковчег. И заканчивается это указание словами: «Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкой посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения. Там я буду открываться тебе, как Бог нам открылся сегодня». Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил, да, вот, через Христа. И в Нем, вот, на Голгофе, через Его дело, милость и истина встретились, правда и мир облагозарились. Вот так вот Макинтош об этом пишет. Ну и, братья, еще вопрос такой, давайте рассмотрим, пока не надо дальше переворачивать. Как вы помните, что находилось в ковчеге, какие предметы? Да, скрижали закона, жезл Аарона расцветший и сосуд с манной. Да. А помните, как написано в книге Царств, что находилось в ковчеге? Ну, давайте найдем это место. Ну, я точно не помню. Подскажите. Что? Когда, наверное, устраивали? Я не помню, когда.
Когда, по-моему, забрали
ковчег. Не-не, наверное, когда указано Соломон, когда устраивал, что там внутри. Второе царство. Нет, Соломон Третье царство. Да, да. Ну, что находилось в ковчеге? Что находилось в ковчеге? Я помню, что евреям написано, да, там написано вот эти вот три предмета. 9:4. Прочитай громко. А там должна быть ссылка, наверное. Третье царство, 8:9. Угу, да, давайте разберемся. С третьего стиха прочитай.
Имевшая золотую кадильницу и обложенную со всех сторон.
Так. А третья книга Царств, 8:9, я прочитаю. В ковчеге ничего не было, кроме двух каменных скрижалей, которые положил туда Моисей на Хориве. Два места по-разному говорят. Я не знаю, встречались вы с этим вопросом, братья? 8:9. В ковчеге ничего не было, кроме двух каменных скрижалей. Да, да, да. Вот это важно.
Время установления Завета.
Угу.
Время Царства — это уже время после военного, когда там могли
уже. Значит, брат Геннадий, у нас опять герменевтики. Временной аспект. Давайте разбираться. Правильно, братья. 8:9. Значит, книга «Послание к евреям» говорит о времени странствования в пустыне. И в пустыне, как раз, когда манна Господь давал, да, и когда народ роптал, и посредством вот этого расцветшего жезла Господь подтвердил, указал, кто должен приближаться к Нему для совершенного служения. Это было надо, эти предметы. А в храме Соломона уже установилось все, как бы, мир. Ну и вообще храм Соломона, это можно так рассматривать еще как прообраз уже и тысячелетнего царства вообще. Вот. Там написано, что ничего нету, кроме вот, кроме скрижали. Вот. Ну давайте я поместил здесь тоже, что Макинтош об этом пишет. Я думаю, так яснее будет. Следующее. Вот это не указано. Я думаю, или было специальное указание, может быть, не записанное в Библии. Или так. Или Господь указал, и их вытащили. Или как-то сам Господь излюб, не знаю. Или фиг. Я думаю, что Господь не допустил бы, чтобы так... Да, сам образ, каким образом это было извлечено, нам неизвестно, но вот давайте уловим, запомним эти два момента и суть какая. Описывая ковчег в пустыне, апостол говорит, что в нем были золотой сосуд с манной, жезлы Ааронов, рассветшие скрижали завета. Мы это прочитали в послании к евреям. Ну, положили вот здесь, когда исход, когда поставили. Вот. Таков был ковчег. Тоже, да, сохранился.
Но, может быть, это момент, когда вообще попал
филистимлян.
Господь же не был случай.
Но сам предмет еще сохранял свою святость. Это видно через события, вот описанные. Вот эти наказанные за любопытство. Давайте дослушаем брата. Негодность. Братья, это все будут наши рассуждения, которые, ну, да, это для рассуждения. Давайте мы это оставим для рассуждения. Вообще домашнее задание будет написать реферат, касающийся скинии. пожалуйста, можете по этому вопросу написать свои рассуждения, только обоснованно, места писания, выводы какие-то извлеките. Вот. Значит, ну а я предложу вот это рассуждение Макинтоша, которое, мне кажется, ну, имеющим право на существование. Значит, в пустыне заключался в ковчеге сосуд с манной, напоминавший верность, с которой Иегова восполнял в пустыне нужды своего народа, и жезл Ааронов в знамение для непокорных, Коля, жезл Ааронов в знамение для непокорных, чтобы прекратился ропот их. Когда же наступил час, который шесты были выдвинуты в храме Соломона, помните, когда поставили, написано, шесты выдвинулись, то есть уже все переноситься не будет. Пришел конец странствованиям и воинам Израиля, и когда воздвигнут был для Господа дом весьма величественный, когда в величии великолепии царствования Соломона прообраз сияния славы достиг своего апогея, тогда исчезли и напоминания о нуждах и ошибках Израиля в пустыне. В ковчеге осталось лишь то, что вечно составляло основание престола Бога Израиля и всей земли. Ну и место, которое мы прочитали, 3 Царств 8.9. Вот так вот. Ну, я как прочитал, согласился с этим объяснением. Давайте, братья, значит, еще один вопрос рассмотрим и уже будем заканчивать. Такая мысль, братья. Ковчег постоянно, непрестанно, все время был закрыт, причем плотно закрыт. Крышка прилегала один к одному к ковчегу. Вот. И интересный момент, обратите внимание, исход 25-21. Я прочитаю. «И положи крышку на ковчег сверху, в ковчег же положи откровение, которое я дам тебе». Ну, вот тоже один из вопросов. Обратите внимание на последовательность. Положи крышку на ковчег сверху, и в ковчег положи откровение. Вот. Сначала закрой, а потом положи откровение. Вот. Может быть, было, ну, на самом деле, как, ну, положил крышку, а потом открыл крышку и положили откровение. Вот. Ну, один из толкователей, я читал тоже такую мысль, я посчитал интересную, здесь привел, что наше сердце, если сравнить ковчег, вместилище закона Божьего сегодня, скрижали сердца, да, на них написано «Вы письмо Христово», да, и на них Господь записал свой закон. Вот. Оно постоянно должно быть закрыто для всего внешнего, для постороннего, для лишнего всего. Там должен быть только закон Божий, письмо Христово. Вот. Такая мысль, что когда оно закрыто, тогда Господь туда влагает свое откровение. Ну, сам момент поставления, может быть, и не указан. Евреям написано, что уже... А, хотя нет, есть место, да. Это при описании странствий где-то есть, да. Или Иисуса Навина, или где-то в Пятикнижии. Ну, про жезл написано. Там раньше нужно вернуться. Вернись чуть-чуть. Нет, назад, вперед. Исход 16:32-34, числа 17:10. Ну, может быть, это, братья, давайте тоже оставим как тему для реферата, потому что уже сейчас мы не раскроем. Вообще, братья, скажу, разных... Да, да, да. Братья, такая мысль. Деталей в скинии много, очень много разных, да? И мы, я как бы старался общее значение какое-то взять, да? Ну и в основном, что сама Библия открывает. Вот так как бы проще толковать и спокойнее. Вот. Рассуждайте или о том, о чем мы уже, можно немножко вперед, и еще раз. Вот, да, братья, пожалуйста. Домашнее задание на следующий семестр. Или одну из тем, которые мы разбирали, или какую-то деталь, о которой мы не говорили, найдите, или какой-то вопрос. Вообще в Библии есть еще упоминание о скинии, и в книге Деяний, и в книге Послания к евреям, и в Ветхом Завете есть упоминание. Изберите для себя какую-нибудь тему, следуйте ее, я думаю, что вы не пожалеете. Вот. И я думаю, если будет что-то такое полезное, ценное, то можно будет и поделиться в следующий раз этими рассуждениями. Вот. Такое задание, понятно? Я думаю, если у кого-то будет, ну, несколько тем таких разработано, можете несколько рефератов прислать. Ну, хотя бы один. Это переписали, здесь не нужна информация. Там будет дальше список литературы указан. Но это прежде всего, ну, конечно, всегда правильно сначала изучайте сами. Прежде чем открывать толкование, да, изучайте Библию. Вот, ищите места параллельные, общее значение какое исходит, что соединяет места. Книга Ивана Вениаминовича Карделя «Свет из тени будущих благ». У меня ее нету здесь, не могу показать. Можно перелистнуть. Там будет список литературы. Что? А вот сейчас будет написано. Вот. Значит, Карделя «Свет из тени будущих благ». В основном в библиотеках она есть, в церквах. Вот эта вот книжечка Макинтоша «Толкование на бытие, исход и левит». Толкование на книгу «Исход» Макинтоша. Мне кажется, это хорошее толкование. Вот, вот такая вот книжечка есть. Тим Даулис, линия. Здесь есть иллюстрации. Ну и так, в общем, немножко, как вступительный материал. Не то, что очень основательный подробный. Мне кажется, братья, переписать можно очень быстро.